«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Здравствуйте, меня зовут Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях. Поздравляю всех причастных с прошедшим днем космонавтики. Торжеств по понятным причинам никаких не было, да и дата вроде бы не круглая. Тем не менее, накануне очередной годовщины полета человека в космос я пообщался с тем, кто десятилетиями готовит тех, кто отправляется на орбиту. Сегодня в изнанке Виктор Рень, инструктор-испытатель из Центра подготовки космонавтов и Герой России, а в прошлом испытатель авиационно-космической техники.
Виктор Алексеевич, по разным источникам про вас узнал много страшных вещей. Про то, как вы в свое время испытывали свой собственный организм ради достижения нашей космонавтики. И я хочу начать с вопроса, который я обычно своим гостям в этой программе не задаю. У вас здоровье как? Профессиональные ваши заболевания, они о себе сильно сейчас говорят?
Ну, я хочу сказать не только о себе, а обо всех ребятах, которые прошли вот эти жернова. И у одного человека, который прошел вот эти виды, экстремальные виды испытаний, нет состояния и диагноза здоров. Вступали мы на эту тропу, когда были абсолютно здоровы, диагноз здоров, и лет 30 поддерживали такое состояние. А вот сейчас, когда мы немножко расслабились, у кого-то там сделано 6-8 операций, у кого-то 32 операции, у меня 2 операции. Ну, все они одна сложнее другой. Поэтому те нагрузки, которые перенесли мы с ребятами, дают о себе знать сейчас в полный рост.
Вы в Центре подготовки космонавтов готовите тех, кто отправляется на орбиту, или тех, кто находится в резерве. Как меняется методика преподавания и испытания этих людей?
Ну, во-первых, я участвую в подготовке космонавтов, которые находятся на этапе общекосмической подготовки, подготовки в составе групп и в составе экипажей. У нас есть 3 состояния. И 4-е состояние, когда космонавт полетел в космос, находится на орбите, на станции, и проходит 4-й этап подготовки, подготовка в условиях космического полета. А вот эти 3 этапа, которые проходят на Земле, в этих всех 3 этапах я принимаю непосредственно участие. Но через моих подчиненных, которые являются инструкторами, преподавателями, которые доносят до космонавтов все то, что необходимо нанести в плане организации полета, в плане донесения знаний, которые необходимы для конкретного полета, и в плане обеспечения безопасности космонавтов во время полета в экстремальных условиях, нештатных экстремальных условиях или аварийных ситуациях, и после посадки, опять же, в экстремальных условиях даже на штатных полигонах. Потому что мы уже много раз сталкивались с ситуацией, когда на штатный полигон приземляются наши космонавты, это в Казахстан, и там такие условия, когда поисково-спасательные силы и средства в первые часы, в первые моменты не могут их обнаружить, обеспечить им помощь, оказание помощи и доставку на базу. Это и погодные условия, прежде всего, когда туман, когда обледенение, то воздушный эшелон в виде полетов, вертолетов, самолетов для поисково-спасательных операций, он сразу выводится за скобки, а наземный эшелон ПМГ, который перемещается с небольшой скоростью, очень медленно смещается в сторону посадки, и на это требуется там организовать свою деятельность в автономном режиме экипажа, который приземлился в течение какого-то времени. Это час, это 4 часа, это может быть 2 суток, если тяжелая нештатная ситуация. У нас 3 таких было нештатные ситуации за всю историю космонавтики. Очень опасные, чреваты плохими последствиями. Поэтому вот к этим видам подготовки мы подходим очень серьезно и готовим космонавтов очень скрупулезно и очень серьезно.
Может, вы ведете подсчет, сколько всего через вас прошло космонавтов? Сколько космонавтов побывавших?
Практически все космонавты, за исключением первого набора. За исключением первого набора. И то не там. Волынов был на подготовке. Я участвовал в его подготовке, Борис Валентинович. Ну, были Андриан Григорьевич. Там некоторые космонавты, которые, в том числе из первого набора, были на подготовке, в которую принимал непосредственно участие я. А остальные все наборы, практически все наборы, все были с моим участием подготовлены.
То есть вы всех знаете, они вас знают, вы друзья, не знаю, встречаетесь?
Я с одним человеком вообще не встречался, с одним человеком, с космонавтом не встречался, это с Гагариным и Алексеевичем, к сожалению. А со всеми остальными пересекались или в плане подготовки их к космическому полету, или в плане совместных, реализации совместных каких-то проектов, или они в качестве руководителей были, направляли нас, организовывали для выполнения определенного вида работ и для достижения целей конкретных в процессе освоения нашего пилотируемого космоса. Вот. Пересекались мы в разных ипостасях, выступал я и они, поэтому мы очень часто... Одного человека, которого я не встречал в этой жизни, это Юрия Алексеевича Гагарина. Всеми остальными пересекались каким-то образом.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Виктор Рень рассказывает о работе инструктора по подготовке космонавтов в программе «Изнанка».
Скажите, что вы делаете с космонавтами будущими, прежде чем они отправятся на орбиту? Потому что для обывателя кажется, что вы их там мучаете, издеваетесь и вообще доводите до какого-то состояния...
Нет, я хочу сказать, что вот те ребята, которые приходят на этап общекосмической подготовки, это первый этап, как только их приняли в отряд космонавтов, они проходят подготовку по нашей кафедре в том числе. То, что мы их мучаем, это не совсем так. Мы иногда напрягаем немножко побольше их в плане того, что они могут встретить после космического полета. Но напрягаем почему? Потому что они сейчас не расслаблены и не находились под воздействием вредных факторов космического полета. Это невесомость, перегрузки, радиация и так далее, и так далее. То есть костно-мышечная масса у них настолько мощная, что можно их немножко побольше нагрузить. Но тем не менее, вот все нагрузки, которые мы им даем, это примерно 25, ну максимум 30% тех нагрузок, которые мы испытали как испытатели, когда испытывали или объектов космической техники, или снаряжение, это скафандры, и другое снаряжение, или инструмент предназначен для работы, в том числе в открытом космосе.
Вот, это важно. Скажите, пожалуйста, Виктор Алексеевич, я правильно понимаю, да, что в ваше время, да, когда вы все это испытывали на себе, ущерб для организма он был гораздо более серьезный, чем сейчас. То есть космонавты, поскольку развивается у нас техника, космонавты сейчас находятся в более комфортных условиях.
Ну, они всегда находились в более комфортных условиях, кроме первых наборов, потому что там 50% сначала проходили испытатели. Вот тот необходимый объем тренировок, подготовки, испытаний, всего, что принимало в последующем участие в космическом полете. А потом космонавтов также нагружали прилично нагружали. Центрифуги вращались они с перегрузками там 10-12 единиц, да. По времени немножко поменьше. Наши ребята-то вращались, мы вращались по 15-16 минут, по 12 минут с такими перегрузками. У них это было там до 3, до 4, до 2 минут и так дальше вращение. Но все равно перегрузки они переносили достаточно серьезные. А с ходом развития нашей пилотируемой космонавтики и чем больше мы познаем вот все то, что происходит вокруг космонавтов, какие-то элементы можно убрать из подготовки, какие-то добавить. Вот этим занимаемся мы на Земле и вносим коррективы и в программы, и в методики подготовки, исходя из того, какую задачу в последующем будем преследовать, на каком аппарате будем летать и как долго космонавт будет находиться на орбите. Это очень важно. Но космонавты, еще раз повторю, они нагрузку испытывают в процессе испытательных тренировочных работ на Земле процентов 25-30 той нагрузки, которую испытывали наши испытатели космической техники.
Какое самое тяжелое испытание на Земле сейчас для космонавтов во время подготовки? Что это? Это центрифуга та самая?
Вот вы знаете, это все индивидуально. Для кого-то самое тяжелое испытание — полет на самолете в лаборатории, который воспроизводит кратковременный режим невесомости.
Это вот самолет, да, который поднимается куда-то высоко, потом он как будто падает, и там есть какой-то
он
там...
Он не падает, он летит к горизонте на высоте 6 тысяч метров. Потом с перегрузкой 2 единицы набирает высоту. При достижении угла кадрирования 45 градусов дальше летит он как свободно брошенное тело, описывая параболическую траекторию.
А морские, что вы делаете на море? Космос и море, где тут связь?
Связь самое, что ни на есть, непосредственное. Потому что в случае нештатной ситуации космический корабль, возвращаем аппарат или спускаем, как сейчас, аппарат Союза, он может или приземлиться, или приводниться в любом месте нашей планеты Земля. Потому что все зависит от того, какая нештатная ситуация, какая аварийная ситуация и так далее, и так далее. Есть запасные посадочные площадки, в которой должен приземлиться спускаемый аппарат даже при нештатной ситуации, в том числе и за рубежом, но тем не менее есть аварийные ситуации, которые потребуют срочного покидания нашего комплекса, который называется Международная космическая станция, и дальше куда кривая вывести. Если нештатка на нештатку, он может даже приводниться. Вы знаете, морей и океанов у нас значительно больше, чем суши, и поэтому в случае вот такой нештатной аварийной ситуации, когда спускаемый аппарат приводняется на водную поверхность, может произойти опять же нештатная ситуация. Если не сработает двигатель мягкой посадки, если от удара в водную поверхность он потерпит какое-то крушение, спускаемый аппарат, ну, например, разрушится, да, и даст течь, то нужно срочно покидать этот спускаемый аппарат составом экипажа, и чем быстрее они это сделают, тем лучше. Потому что если штатный вариант, они приводняются, могут находиться и должны находиться бесконечно долго в спускаемом аппарате, пока силы поисково-спасательные их не найдут, не обнаружат, не окажут помощь и не вернут их на базу. А если нештатные ситуации, о чем я уже сказал ранее, о том, что течь, и зависимость от того, какая течь, если серьезная течь, нужно срочно покинуть, взять три блока, которые носимый аварийный запас представляют там в спускаемом аппарате, и срочно покинуть в скафандрах спасательных, в которых они находятся. А если течь незначительная, но требует при этом все равно принятия решения на покидание, то они переодеваются в полный комплект носимого аварийного запаса. Это и полетный костюм, это и теплозащитный костюм, это форель, ну и так далее, и так далее. То есть весь перечень, который там есть, они одевают на себя и покидают спускаемый аппарат, опять же прихватив с собой вот эти три блока носимого аварийного запаса, где есть сигнальные средства, еда и так дальше, и так дальше. То есть для этого случая мы тоже их готовим. Один случай такой был на Тенгизе, когда приземлились наши космонавты. И, ну, это на Судово-Штицельце. Помните, такая ситуация была. И это навело на мысль о том, что необходимо их готовить по полному спектру возможных вариантов приземления на нашу планету Земля. Поэтому мы разработали методики. Перед этим мы провели испытания, очень серьезные испытания. Кстати, для меня это было самым тяжелым испытанием из всех, которые я прошел, потому что в общей сложности мне понадобилось 8 суток для того, чтобы нарисовать картинку, насколько это тяжело, насколько это вредно для участника, который находится в спускаемом аппарате. Сутки иммерсии, трое суток в аппарате. Один раз, сутки иммерсии, трое суток в аппарате, другой раз. Но вы, чтобы вы представили, что такое спускаемый аппарат, это аппарат, объем, полезный объем которого менее 5 кубов. Встать в полный рост невозможно, лечь в полный рост невозможно, то есть распрямиться полностью практически невозможно. Там три кресла, в которых находятся космонавты в положении в позе эмбриона. Это самое удобное, самое безопасное положение, когда космонавт выдерживает максимальные перегрузки, максимальные и ударные перегрузки, и длительные перегрузки и так далее. То есть самое удобное положение. Вот эти вот три кресла практически занимают весь объем с космонавтами вместе и вместе со спасательными скафандрами. Когда волнение моря, а мы были на испытаниях до 5 баллов, когда вентиляционное отверстие открыть нельзя, потому что заливало водой, и когда СО2 превосходил 7%, а чтобы вы понимали, 3,7% на подводной лодке, когда СО2 насыщает вот в такой пропорции 3,7%, там объявляется аварийная ситуация, требуется срочное покидание подводной лодки. А у нас до 7, даже больше 7% было, и нам необходимо было в этих условиях проводить эксперименты. Вот это, я вам скажу, ну, это слабонервность такая, подготовка, только испытание. Но мы проводили 4 суток, там, сутки иммерсии, 3 суток в аппарате. Космонавтам мы сейчас даем максимум 3 часа. Это длинная тренировка и 1,5 часа короткая тренировка, когда они переодеваются, о чем я вам сказал, до форели включительно, короткая тренировка, когда требуется срочное покидание. Вот связь именно в этом. Дело в том, что мы же не только на море готовим, мы готовим и в пустыне, и в горной.
Вот, я вас хотел как раз спросить, какая у вас география? То есть вы можете в море, и вам не важно, холодное оно или теплое, в пустыне, в тундре?
Да, совершенно верно. Дело в том, что мы проводим во всех климатогеографических зонах, которые могут встретиться в процессе полета космонавтов. Это пустыня, это море, это горы, это лесисто-болотистая местность, это степь, это тундра, ну и так далее, и так далее. То есть вот весь спектр вот этих возможных вариантов приземления, нештатного приземления наших космонавтов, мы отрабатываем обязательно на Земле. Мы готовим ребят к тому, чтобы у них психологическая составляющая была на самом высоком уровне, чтобы они воспринимали окружающую среду как фон, на котором необходимо организовать работу и деятельность для сохранения жизни и, естественно, здоровья для последующих космических полетов. Поэтому мы проводим работу во всех этих направлениях и на полном серьезе.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это «Изнанка». У нас в эфире сегодня инструктор по подготовке космонавтов Виктор Рень.
Исходя из вашего опыта, все-таки что важнее всего? Понятно, что комплекс, но приоритет физической выносливости у космонавтов, техническим знаниям или вот какой-то психической устойчивостью?
Сказал вот так, психофизиологические возможности. То есть психологическая составляющая играет очень важную роль, потому что если их не подготовив и отправить в какие-то условия, которые кардинально отличаются от нормальных условий, не каждый воспримет эти условия, но как должное. Они будут напрягать себя до такого состояния, что могут потеряться, что могут растеряться, могут запаниковать. И чтобы этой составляющей не было, мы обязательно их знакомим заблаговременно, создавая, опять же, вот, немножко более сложные задачи, создавая более сложные условия, для того, чтобы они, когда будут расслаблены и ослаблены космическим полетом, в менее тяжелых условиях, которые окажутся на их пути, выполнили тот объем работ, который необходим для организации своей автономной деятельности. Но цель понятна, я еще раз говорю, что цель конкретная. Не только жизнь, но и здоровье нужно сберечь для последующих космических полетов. Потом и физическая составляющая здесь тоже очень важна. Физика, поэтому и тренируются космонавты на орбите каждый день. 2-3-4 часа, обязательно не менее 2 часов физические упражнения для того, чтобы прибыв на планету нашу Земля, в наши условия земного тяготения, чтобы они активно, вот с первых минут активно начали свой режим восстановления.
А ваши ученики, космонавты, как они меняются из года в год?
Да вы знаете, они немножко разные. Они разные, потому что когда-то была установка брать в космонавты только истребителей, только летчиков-истребителей военных, потом только летчиков-истребителей военных и инженеров. Потом гражданские организации тоже имели свои отряды космонавтов, и они тоже свои представляли кандидатов для полета в космос. А вот сейчас несколько другая тенденция. Тенденция, которая заключается в том, что мы открыли очень широко ворота, и любой желающий, подходящий по нашим требованиям, по состоянию здоровья, по уровню образования и так далее, и так далее, и так далее, по физической подготовке, они могут стать космонавтами. Ну, я скажу вам, когда летчик, когда истребитель, он боевой человек, он уже испытатель, он уже испытывал себя 1001 раз, выполняя и боевые, в том числе, полеты. Он предоставлен был сам себе. Он и инженер, он и связист, он и порттехник, он и летчик, и пилот, и штурман, и все что угодно. Вот в одном человеке заключено много всяких разных задач, которые он решает. Сейчас немножко другие, ребята, немножко другие.
Но они какие? Они менее сознательные, нынешнее поколение, чем,
нет,
например...
Нет, я не скажу, что они менее сознательные. Они мотивированные, одни больше мотивированные, другие меньше мотивированные. Каждый преследует свои конкретные цели. Кто-то из них очень рано, еще не родившись, уже мечтал стать космонавтом, да? Некоторые пришли к этому на пути уже созидания, что-то создавая, участвуя в каких-то экспериментах, где-то познакомились вот с таким направлением, как биотермокосмонавтики, тут же им понравилось. То есть они совершенно разные люди, преследуют совершенно разный интерес, но главное, они мотивированы на выполнение как минимум одного космического полета, как минимум. Ну а дальше там как кому повезет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Виктор Рень, инструктор по подготовке космонавтов, сегодня в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы». А инструктор, в принципе, сам хочет полететь в космос или это совершенно не обязательно?
У меня никогда такой возможности и желания не было, мечты такой не было. Хотя в 61-м году я услышал, что Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Даже не тронул, не дернул, не тронул. Потом, когда я поступил в вооруженную силу на срочную службу, я после службы пошел учиться в Рижской инженерно-авиационное училище. Закончив с красным дипломом, мне дали право выбора, я выбрал центр подготовки космонавтов. И вот в 80-м году только, когда я поработал уже здесь 5 лет, в 80-м году ко мне пришла с моим другом мысль: а почему бы нам не подать документы в космонавты? И очень хотелось, вот реально очень хотелось стать космонавтом, потому что вроде бы как и со здоровьем было нормально, со знаниями, умениями, навыками все было хорошо, мы же испытатели. И мы с Мишей Новиком пришли в тех переговоров с аэропортами. Он почитал: а вы кто? Военные летчики? Нет, мы военные инженеры. Он так рвет наши рапорта: у меня, говорит, военных инженеров не знаю, куда девать в отряде космонавтов. Поэтому занимайтесь этим делом, которым вы занимаетесь. Оно нужнее и полезнее и для центра, и для отечества нашего в том числе. Ну вот, мы вышли, я Миш по плечу похлопал, говорю: Миш, мы ровно минуту были с тобой космонавтами. Ну а дальше продолжили заниматься. Я понимал, что уже, если вернуть туда вот это время, которое сейчас, я бы обязательно стал космонавтом, слетал, может быть, не один раз.
Как вы относитесь к космическим туристам? К тем, для кого космос — это не профессия, это исключительно развлечение? Может быть, ну, конечно, и мечта.
Леш, я отношусь ровно к этим туристам, потому что я понимаю, у кого-то есть какая-то мечта, она вынашивается очень давно, очень долго, но по каким-то причинам человек, может быть, так хотел космонавтом когда-то, но по каким-то причинам. Там или состояние здоровья какое-то не то, или профильное образование не то, и так далее, и так далее. Много всяких разных причин. Но человек реализует эту мечту. Реализует эту мечту, накопил определенное количество финансовых средств для того, чтобы заплатить и ее реализовать. Я считаю, что это хорошо. Хорошо, потому что целеустремленность, и когда человек добивается своей цели любыми законными, дозволенными способами, я считаю, это хорошо. Была у меня такая возможность, я бы сейчас вот заплатил бы деньги, если летал бы в космос. Была так, ну, такой возможности нет, и я думаю, что в ближайшие 150 лет у меня не будет.
Виктор Рень, инструктор по подготовке космонавтов, сегодня в «Изнанке» на «Эхе Москвы». Если вы хотите стать героем следующей программы, пришлите мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Подумайте, в эфире «Эхо», сейчас новости и реклама, оставайтесь с нами.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо» продолжается. Это «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. У нас сегодня специальный выпуск, приуроченный ко дню космонавтики. О работе инструктора по подготовке космонавтов рассказывает Виктор Рень.
За что космонавты могут недолюбливать инструкторов?
Ну, они могут недолюбливать на каком-то этапе, но когда случится какая-то неприятная ситуация, и они вспоминают, когда инструктор якобы там угнетал их, гнобил там и так дальше, это в их представлении на начальном этапе. А потом приходят с благодарностью: спасибо большое, вот был бы, вот я тогда умею, прозорлив, я бы никогда не думал о том, что вот вы излишне требуете, больше напрягаете, чем кого бы то ни было и так дальше. Вот я хочу привести буквально 3 секунды один пример. Толя Соловьев — это рекордсмен мира по количеству выходов в открытый космос. 16 выходов и 7 выходов в одном космическом полете. Никогда никто еще такого не делал. И вот как он оценку дает нашей требовательности, настоятельности и вот этим методикам, которые мы применяли в его подготовке. Он говорит: ребята, я когда вышел на внешнюю поверхность станции, отлетелся, так подождите, я уже здесь был, а он делал первый выход. Вот как мы готовим космонавтов, и как они потом благодарны за то, что мы это делаем вот с такой настойчивостью, упрямством, уперством, чтобы люди не пропустили ни одной мелочи, потому что в космическом полете мелочей не бывает.
Вам, как инструктору, бывает обидно, что не все из отряда космонавтов в итоге летят в космос? Кто-то остается на Земле с полным набором компетенций, и, в принципе, человек готов был бы лететь, но, к сожалению, уже возраст, например, ему это не позволяет делать.
Мне и как инструктору, и как человеку очень обидно, очень жалко, что человек прошел вообще космическую подготовку, прошел этап подготовки в составе групп и не полетел. Но там есть много причин, на которые я не хотел бы обращать внимание. Но мне очень обидно, потому что большая часть вот такой сознательной, активной жизни в космонавтике, она была там, в отряде космонавтов. Она была пройдена там этим человеком. И мне очень жалко, что его мечта не осуществилась. Мне очень обидно. Потому что багаж знаний, которые он получил, умений, которые получил, навыков, это кладезь, это неоценимая вещь, которую материально оценить невозможно. И как только она не востребована, как только она просто, как мы раньше говорили, работаем на корзину, да, отработали, и космический полет не состоялся, он как космонавт не состоялся, для меня очень жалко и обидно. Столько сил, сколько энергии, столько средств было затрачено на этого человека. Да и сам он старался, стремился, но какая-то вот нехорошая ситуация привела его к тому, что он обязан отказаться от выполнения космического полета. Очень грустно.
А о чем инструкторы между собой шутят, когда космонавтов готовят?
Ну, шутки разные, шутки разные. Тут есть одна, которую в эфир нельзя выдавать.
Ну, давайте, я могу потом ее запикать, нет проблем.
Да, да, да. Ну, вот спрашивают космонавты. У нас есть такой вид, специальная парашютная подготовка космонавтов. Прекрасный вид, потому что это морально-психологическую составляющую так тренируешь, что мама не горюй, да? И вот самое главное, космонавты говорят, что самое главное вот в воздухе, чтобы чувствовать себя нормально, чтобы выполнить в полном объеме тот комплекс задач, которые вы ставите. И один наш старый такой маститый Сергей Константинович Садий, он сейчас уволился, он, кстати, Гагарина готовил. Первый набор космонавтов готовил как парашютистов. Потому что парашютная подготовка тогда была главным видом подготовки. А почему? Потому что они катапультировались из аппаратов, которые возвращались на Землю, и потом приземлялись под куполом парашюта в скафандрах. И он говорит, главное, мужики, крутить в воздухе на 360 градусов. И тут же вопрос, а для чего? Да чтобы в рот не насрали. Вот такие шутки примерно. Вот такие шутки выдают наши отдельные наши инструкторы. Но это, Леша, надо запикать, я не знаю.
Нет, это отлично, это то, что нужно. Вам снится работа?
Да. Вы знаете, я очень много раз прыгал с парашютом, очень много летал. Очень много раз. Особенно в последнее время. Я же до 2019 года, ну так, подпрыгивал, с парашютом прыгал. Я еще летал на невесомость, подлетывал. Ну, езжу с ребятами на выживание, в горы ходил. Тягунки такие, километров по 15-20 по пересеченной местности мы с ними проходили. И мне очень часто, особенно сейчас, снится то дело, чему я посвятил всю жизнь. Очень снится там полеты на невесомость, очень много часто снятся прыжки с парашютом, какие-то проблемы там возникают. У меня там две цепки было, и вот одна из них один к одному была воспроизведена в одном из снов так дальше. То есть достаточно часто, особенно в последнее время. И как только вот такая ностальгия жутчайшая, я сразу бегу на аэродром, садимся в самолет и полетели на невесомость.
Кошмары, связанные с работой, бывают у вас? Вот именно во сне, чтобы вам приснилось.
Ну, такого не было. Единственное, что один сон не очень хороший был, когда самолет мы не вывели из плоского штопора. И дальше я проснулся, и так я понял, что вроде бы как нахожусь в постели, а не падаю вместе с этим самолетом. Я, главное, всех выбросил, всех участников, всю испытательно-тренировочную бригаду. А сам, ну, как капитан на борту корабля, да, сам остался, думаю, там же экипаж самолета там внутри, как бы я могу прыгнуть, как я могу ее бросить. И когда вот такое впечатление, что он сейчас грохнется, горит что-то там, и я в этот момент проснулся. Вот один момент такой был, который мне почему-то запомнился. Ну, а так, вроде бы как отказы парашюта, вот дергаешь кольцо, пытаешься выдернуть, а никак его не выдержишь. Двумя руками пытаешься выдернуть, никак не выдергивается кольцо. Ну, и тут бум, просыпаюсь, я уже на земле, да. Вот такие, Леша, бывают с ним.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Виктор Рень, инструктор по подготовке космонавтов, сегодня в программе «Изнанка».
Самое страшное, самое неприятное, что может случиться в вашей работе или, может быть, случалось в вашей практике?
Самое неприятное – это потерять товарища, друга, потерять коллегу по испытаниям. Это самое страшное, что может случиться. Вторая неприятность, когда человек входит после какого-то испытания в какое-то состояние, и он потом не выходит из этого состояния, потому что воздействие вредного фактора, мы называем это так, неблагоприятный фактор, оно привело в такое состояние человека, из которого выйти практически невозможно. Ни морально, психологически, какие-то ни аутогенные тренировки, ни медикаментозные средства не выводят. Но когда мы на севере были на испытаниях, и очень похоже, что у нас одного парня унесли из соседнего экипажа, условного космического экипажа, потому что он переохладился, потому что температуру мерили там внутри прямой кишки. Вот, вводился датчик, термометр через заднее отверстие. Вот, и мерилась температура. Температура до 35 градусов, когда опускалась, нас снимали с испытаний, потому что это крайняя температура, при которой происходят необратимые процессы в организме. Вот у него такая температура образовалась. У нас у одного из наших тоже температура 35,5. Нас сняли с эксперимента после 40 с лишним часов пребывания в тундре. Голишон практически, два спортивных костюма и больше ничего нет. При температуре там приведенной 67, но там она была ниже еще. Там она была 42 градуса и 16 метров ветер. Но, как известно, 1 метр ветра дает еще минус 3 градуса. И вот этот парень дольше, еще дольше пробыл там на 3 или на 4 часа дольше. И его сняли с эксперимента уже никаким. А при температуре 35 отваливается все, что слабо в организме. Или почки, или печень, или селезенка, или сердце останавливается, или легкие, воспаление сразу, пневмонии двусторонние и так далее, и так далее. Вот, похоже на то, что одного мы потеряли точно, а второй вот на грани какой-то был, но он еще живой, вроде бы какие-то слова говорил. В общем, самое страшное — потерять друга, товарища.
Самое приятное в работе инструктора. На каком этапе вы получаете наибольшее удовольствие от вашей деятельности?
А вот вы знаете, когда те задачи, которые мы ставим перед космонавтами, или я ставлю перед тем же инструктором, когда я вижу, что он прогрессирует, и когда я вижу, что он еще творит, выдумывает, пробует, он пытается быть творческим человеком, даже в условиях, когда ему не очень хорошо. Вот это мне приятно. Мне очень приятно, когда они пытаются внести какие-то дополнительные предложения в плане программы, методики проведения или испытаний, или подготовки космонавтов. Вот это мне приятно. Почему? Потому что мы вот довели их до какого-то уровня. И нельзя, чтобы этот процесс остановился. Этот процесс живой, творческий. И здесь нужно обязательно живо и творчески участвовать во всех процессах, которые связаны с организацией и проведением испытательно-тренировочных работ. Мы так это называем. И когда я вижу, что человек горит, когда он улыбается, у него не получалось, там рвотная масса вокруг него, а потом ему все лучше, 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 и он выполняет задачу с опережением, вот это мне очень приятно. Мне приятно, когда наши ребята в чем-то лучше, чем мы. Вот. Мне очень приятно, что они в каком-то виде нашей деятельности нас опережают и превосходят. Мне очень приятно, я этому рад и этим горжусь.
В ходе испытаний вообще много таких моментов, которые связаны с чем-то неприглядным, неприятным. Вот вы говорили про рвотные массы, там наверняка кто-то может сходить под себя и прочее.
Да, практически во всех испытаниях, на всех динамических стендах, на которых я был, это и центрифуги, это Кориолиса, это качели Хилова, это самолет-лаборатория, это ортостолы и так далее, и так далее. Вот все, что связано с динамикой, оно приводит человека, находящегося в этих условиях, неблагополучным ситуациям, когда сначала чувствует, крайне плохо себя чувствует, а вот дискомфортное потом состояние, в котором находится, переходит в рвотную массу и так дальше. Очень много мы видели этих рвотных масс, особенно на самолете-лаборатории. Да? Там, я так посчитал, примерно 40% всех участников полетов на самолете-лаборатории обязательно их рвало. Вот американцы свой самолет назвали рвотная комета. Я, кстати, там тоже летал и посмотрел, как они работают. Но у них совершенно другая методика и совершенно, на мой взгляд, неправильно это делают. Я им предложение сделал, ну а дальше это их проблема. Очень много рвотных масс мы наблюдали во время морской тренировки, особенно когда волнение моря 3 балла, и этот наш спускаемый аппарат, как игрушку, болтает слева направо, справа налево, вверх, вниз, по рысканию и так дальше. И вот когда у нас были испытания, сосед мой, один и второй, я же был в составе 3 человек в условном экипаже, вот, у них вестибулярка очень слабая была, одного и второго. А волнение моря у нас было до 5 баллов. Обливали все, что возможно, и себя, и меня, и приборную доску, и все, что было возможно. Хотя мы не ели, не пили там по условиям экспериментов, не нужно, нам нельзя было этого делать. То есть много таких, вот на Кориолисе, я уже сказал, да, 1.5 минуты, вроде бы как человек очень хорошо вел себя, допустим, на центрифуге проблем не было, в самолете лаборатории, на Кориолис сел, Н-кук, П-кук, и все, 1.5-2 минуты, и его рвало по полной программе. Без удержу. То есть на всех динамических стендах, и все это индивидуально, на всех динамических стендах практически вот 40% участников испытательно-тренировочных работ доводят себя до дискомфортного состояния, переходящего немедленно, а быстро в рвотной массе.
Но это не влияет потом на полет этих космонавтов? То есть испытание же это предел возможности? Это не значит, что когда они, например, улетают с Байконура, то их тоже должно рвать?
Вы знаете, вот никакой корреляции нет между его поведением и его самочувствием в самолете или на центрифуге, или на Кориолисе, на кресло барани, или на качели Хилова и так далее. Вот коррелировать нельзя. Вот их состояние здесь, перенести их на состояние там. У многих дискомфортное состояние бывает, в том числе и там. Вот. Хотя здесь они, допустим, в самолете чувствуют себя превосходно. Или на Кориолисе чувствуют превосходно. Достаточно много космонавтов, которые появлялись там на станции, они это состояние дискомфорта прочувствовали на себя очень остро.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это «Изнанка». Наш герой сегодня инструктор по подготовке космонавтов Виктор Рень.
Вредные привычки у инструкторов. Какие они могут быть? Вот такие профессиональные, характерные для вашей специальности.
Ну, что значит вредные привычки? Какие? Кто-то курит, да, бросили курить. Кто-то иногда выпивал. Но, вы знаете, такая привычка, она ну, наполовину вредная. Потому что вот с такой стрессовой нагрузкой и в таком стрессовом положении, в таком состоянии, в котором пребываешь иногда, что сердце бьется 220 ударов, частота дыхания 52-54 цикла в минуту, и температура до 40 градусов, вот таких стрессовых нагрузок, когда ты перенесешь за неделю одну, две, три, а потом в течение месяца еще полетаешь. Были такие времена, когда мы 3 полета в день делали, погружались в гидросреду и прыгали с парашютом. Представляете, в один день. И такую нагрузку снять какой-то аутогенной тренировкой, я не знаю. А мой один хирург, очень замечательный, знаменитый человек, который достал с того света более 3000 человек, он онкологией занимался, ремонтом онкологических больных. Он сказал: Виктор, никого не слушай, один раз в месяц ты должен отрываться, выпить и забыться. Но я, правда, не следовал этому, но тем не менее, иногда приходилось...
Женщина-инструктора есть у нас?
У нас есть одна девочка, Тюрина Саша, вот. Ну, а она тоже хотела стать космонавтом, и какие-то там возникли проблемы, которые не позволили это сделать. Поэтому женщина-инструктор у нас есть. Одна у нас. И некоторые девочки, которые работают в научном управлении, тоже есть девочки-инструкторы. Которые... Ну, и у нас девочки-инструкторы есть и в... на выходе 2. То есть и женщины-инструкторы есть, вот, если коротко. Есть. Они хорошие, умные, сильные женщины, к сожалению, ко всем видам испытаний и тренировок их допускают, например, женщин не может быть водолазом, к сожалению. Хотя они готовы, у америкосов там их море, этих женщин-водолазов, и никто на это не обращает внимания. А у нас это нельзя.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо». Виктор Рень, инструктор по подготовке космонавтов в программе «Изнанка».
Последнее самое, если бы не инструкторская работа, чем бы вы занимались? Если не подготовка космонавтов.
Я даже не знаю. Я бы что-то сочинял, творил что-то там. Я бы конструировал какие-то объекты, наверное, там, типа беспилотных летательных аппаратов, которые у меня были в задумке еще до того, как они вообще появились. Ну, какую-нибудь конструкцию. Я бы что-то конструировал, что-то создавал бы.
А вы когда-нибудь думали о работе за рубежом? Ну, в НАСА, например. Раз уж у вас все равно контакты с ними.
Меня приглашали в те тяжелые времена, когда у нас были 90-е годы, когда я как полковник получал 125 долларов по их меркам. Да? Мы ездили туда на всякие разные испытания. Это обмен опытом был. Такие программы, когда мы показывали свои возможности, они приезжали, показывали свои возможности. И вот когда я демонстрировал там им то, что я умею, они тут же приглашали меня, отдельно приглашали, хотели меня завербовать. На заработную плату мне сказали: Виктор, ты будешь получать у нас 18 тысяч долларов в месяц, больше, чем президент. Я говорю: да вы знаете, ну не нравится мне у вас, не нравится мне ваша страна, не нравится мне вот то, что у вас за себя бороться не надо. Вы пошли, что-то написали, вам уже сделали. А здесь нужно добиваться каких-то там условий или целей, которые ты наметил, необходимо добиваться. Это и укрепляет организм, это закаливает морально-психологическую составляющую человека. А там в полурасслабленном состоянии жировать, ну, совершенно не нравится. Приглашали меня на работу туда, я категорически против, категорически отрицал любую возможность.
Сейчас вот, не жалеете, что нет, тогда дали им отворот поворот?
Никогда. Нет, никогда не жалел, не жалею и не буду жалеть, потому что я знаю, что ты где родился, там пригодился. Меня вообще приглашали на должность генеральскую, вот едь туда, вот там за Байкалом там есть, вот там все. Я говорю: да не нужны мне ни должность, ни регалии, ни звания. У меня есть интереснейшая работа. Я на передовом фронте вот этих всех, мы же занимались такими интересными работами, испытаниями, что не хватит и эфирного времени, чтобы рассказать. Господи, опередили всех, кто занимается сейчас пилотируемой и беспилотной космонавтикой, на много десятилетий опередили еще в 70-80-е годы вся и всех. Ну, сейчас немножко притормозили, к сожалению. Но я так думаю, что развитие и толчок для развития, он уже дан, и это развитие будет иметь место. Поэтому я ни на какие должности, ни на какие регалии и звания не менял ту работу, ради которой я здесь и которой я живу. Это моя жизнь. Я же 45 лет в центре подготовки космонавтов. Это же о чем-то говорит. Никогда не жалел и не пожалею никогда. Я жалею о том, что не было в 80-м году вот тех условий по набору в отряд космонавтов, которые сейчас. Вот я о чем жалею. А так ни о чем.
Спасибо большое. Нашим героем сегодня был Виктор Рень из Центра подготовки космонавтов. Этот и предыдущие выпуски «Изнанки» вы можете послушать или прочитать на сайте echo.msk.ru. Если вы хотите поучаствовать в наших следующих эфирах, присылайте заявку мне на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, из какого вы города, кем вы работаете, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».